Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, друзья, дорогие зрители! Дорогой Сергей, рад вас видеть, как всегда.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос нам по телефону 8-495-781-49-54, а также задать этот же вопрос, если нет возможности позвонить по этому же номеру, но только в WhatsApp. Батюшка, мы начнем вопросы, которые были заданы
конечно,
ранее.
Конечно, конечно.
Мы не всегда успеваем отвечать во время эфира, их очень-очень много.
Надо давать ответы людям. Да. Люди спрашивают, надо отвечать.
Батюшка, такой очень простой. Можно ли читать псалтырь за одного человека, живого, поминая его на каждой славе и молясь своими словами? Речь идет о любимой супруге.
Тут, понимаете, вопрос как-то правильно вроде задан, но в то же время немножко неуклюжий. Ну а какие сомнения? И вот эта фраза «читать за кого-то» – ваша личная молитва, друзья мои, это ваше личное дело. Читаете ли вы псалмы, молитесь ли вы своими словами, и что вы, как еще молитву читаете, это ваш личный подвиг, молитвенный подвиг. Почему вы должны спрашивать какие-то инструкции, словно, понимаете, какой-то там младший подмастерье у старшего мастера? Это неправильно. У священника вам объясняет вопросы богословские, социальные, гражданские, там, какие угодно, в конце концов, пояснение по священному писанию, но вашу личную молитву вряд ли кто-то может вам даже советы давать. Ну, совет какой совет, мы вас не знаем. Жена есть прекрасная, молитесь очень хорошо. Ну что, какие сомнения? Вот выбросьте это.
Вот вы сейчас, батюшка, да? Взяли их и развеяли.
И так
можно.
И нужно.
Все. И нужно. И нужно. А ну вот все-таки на самом деле псалтырь принято читать за покойников.
Не могу сказать. Слово принято. Кем-то принято.
Но у нас есть такая традиция. И мы читаем над усопшим.
Читайте, да. Ну хорошо, прекрасно. Но книга псалмов от того, что ее в российской, так сказать, среде православной читают после смерти какого-то человека, книга псалмов и ничего не делается от этого. Она как была 3000 лет назад, ну и позже немножко. Псалмы создавались в течение почти тысячи лет, наверное, чуть меньше, но примерно того количества. Начались они еще до царя Давида, а кончились незадолго до Христа.
Это целая огромная, интересная тема.
Да.
У нас есть следующий вопрос. Люблю играть в компьютерные игры.
А-а-а.
Можно ли исповедоваться, причащаться, не отказавшись от этого увлечения?
Вот вы со своими компьютерными играми приходите на исповедь, потому что исповедоваться надо всем, до единого. Uh-huh. От них же первый есть маас. И на исповеди вы священнику скажите этот факт. Если вы видите эти компьютерные игры, вам действительно приносят какой-то вред. Они явно приносят. Если бы он не приносил бы вред, вы бы, наверное, вопрос не задавали. И скажите, ну, что будете, скажете на исповеди, опять свобода слова у вас. Но вам дальше священник подскажет, что делать дальше. Как, если эта зависимость у вас вырастает от компьютерных игр, то надо будет ее уничтожить. И тогда вы остаетесь нормальным человеком. А если вы эту зависимость не уничтожаете, вам грозят очень большие неприятности, о которых даже говорить не хочется.
Батюшка, ну вот я знаю, в прошлом вы как-то связаны с программированием.
Разумеется.
Вот в вашей жизни компьютер – это профессия или какое-то увлечение? Ведь можно играть не в компьютерные игры, а заниматься другими вещами тоже будет увлечение.
Увлечение и зависимость – это разные вещи. И психологи, и педагоги, а я не знаю, чей это вопрос, может быть, скорее всего,
нашего телезрителя,
скорее всего,
юноша, наверное.
Скорее всего, юноша. Значит, и психологи, педагоги, и врачи единогласно рубят трубу тревоги по поводу зависимости от компьютерных игр. Зависимости от домино или от, там, не знаю, какие у нас еще игры. Подкинул дурака, и я что-то не припоминаю. От азартных игр, когда люди играют на большие ставки, тоже зависимость, лудомания. Читайте Достоевского «Игрок», пожалуйста, те же самые песни. А с компьютерными играми действительно проблема есть. Того, что я знаком с компьютером с 1971 года, я прекрасно помню, в 1971 году я поступил в институт, и у нас на первом же курсе был вводный курс программирования. Было очень интересно, я даже, ну, вспоминать, может, сейчас не очень уместно, не знаю, там, технические подробности, но кто немножко с этим завязан, может себе представить, как это происходило все. И с 1971 до сегодняшнего дня, ну, сегодня уже это не профессия, но в каком-то смысле немножко я что-то делаю, как, ну, не знаю, там, столяр будет табуретки делать так для удовольствия, а программист, так он что-то программирует для удовольствия.
Что-то делаете?
Немножко, потихонечку. Есть несколько игр, игр именно, которые я сделал, чисто педагогических. Одна для детей, которые учат математику, другая для развития глазомера, ну, там что-то такое.
Это давно было или
недавно? Ну, кое-что давно, кое-что сравнительно недавно. Вот они совершенствуются. Проект, который живет, он дышит. Если я сделал табуретку, ну, вряд ли через три года вы придете к этой табуретке, значит, еще одну ножку приделать. Это не вариант. А с программным продуктом можно в любом момент вернуться, что-то добавить, убавить, исправить. Они дышат, они живут. Компьютерные продукты живут.
Так что у кого-то в компьютере, возможно, есть разработка от Самокари.
Может быть.
Может быть. Ну, идем дальше. Простите меня за, возможно, глупый вопрос.
Не-не-не, ничего.
Но есть... Что есть благодать Святого Духа? Что
благодать – это дар, друзья.
Как ее чувствовать?
Чувствуем ее всей жизнью своей. Вот как мы чувствуем воздух? Как мы чувствуем? Ну, свет мы видим, допустим, глазами. Если человек закрыл глаза, он его, допустим, не увидит. А воздух мы чувствуем с дыханием. Если мы перестаем дышать, ну, дело плохо наше. Вот благодать Святого Духа – благодать – это дар. Само слово «благодать» харисма по-гречески, да, то, что дается без... ну, не в обмен на что-то и не в вознаграждении за что-то. Ну, как дарят людям предметы. Так вот, этот дар Божий. И мы знаем, что без этого Божьего дара не существует, вообще не существует Вселенной. Она бы не смогла существовать, она бы не могла быть создана, не могла бы существовать. И каждый человек в отдельности тоже этим даром пользуется, если можно так выразиться, не очень хорошее слово, воспринимает этот дар всем своим бытием. И христианская жизнь, сознательная христианская жизнь, как раз состоит в том, чтобы отдать должное этому дару, возблагодарить Господа за этот дар. Недаром слово «евхаристия», таинство в православной церкви, это есть благодарение. Но даже если кто-то не участвует в святом таинстве евхаристии, все равно нормальный человек благодарит Бога, отдает ему почтение, поклонение в связи с вот этим вот... В связи с тем даром, теми дарами, которые мы получаем. Помню простую очень вещь. Вот возьмите сельского труженика, крестьянина, фермера. Вот он сажается, усеет свои там, семена, хочет вырастить урожай. Это его задача. Дары от Господа какие? Земля плодородная, солнце, вода, сам факт прорастания семян, сам факт жизни. Вот это чудо жизни, тоже дар Господа, откуда жизнь могла взяться. И вот это дары дает Господь всем. Но одного христианина растет урожай пшеницы, а у другого лебеда. Почему? Потому что тот второй – это дар, что не воспринимает. Он бездельничает, он поле свое плохо обрабатывает, не поливает, там, не знаю, что я не сельский хозяин. Но понимаю прекрасно, что труженик – это человек, который воспринимает дары от Господа. А лентяй, прохиндей, там, называй как хочешь, там, лоботряс, просто глупый человек, он эти дары что? Отвергает, отталкивает, отбрасывает от себя, игнорирует. Ну и вот вам это и есть хула на Духа Святого, оттолкнуть его дары. И будь то в сельском хозяйстве или в жизни человеческой, вот со человеческой души, ровно то же самое.
А можно как-то поподробнее объяснить такое явление, да, о котором очень часто нас спрашивают? Такой вопрос, что такое хула на Духа Святого?
Вот это вот хула, это и есть просто в контексте...
Более расширенно, может быть,
в контексте самого евангельских слов Спасителя. Неприятие, отторжение, отвержение тех даров, которые Господь дает всем.
А можете привести пример какой-то?
Пример очень простой. Вот человек злоупотребляет алкоголем. И ему говорят, ну, есть возможность тебе, в принципе, справиться. Он говорит, я пил и буду пить, и идите все, откуда пришли, и меня не трогайте. Вот этот человек, вот он, тем самым в его позиции жизни, это есть хула Святого Духа. Потому что Святой Дух, Святая Троица, Святой Дух, дает ему возможность избавиться от этой беды, от той цепи греха, которая его держит. А он не хочет. И потом все спрашивают, а как ему помочь? А как сделать, чтобы он бросил пить? Если он захочет бросить пить, если он устремится к этому делу, если он свою волю направит к Господу, вот тогда он начнет принимать эти дары. Это не значит, что он сразу станет, понимаешь, святым человеком, там, Серафимом Саровским. Нет. Но он пойдет по этому пути, он начнет принимать эти дары. понемногу. И дело должно будет двинуться с мертвой точки. А если он говорит, не хочу я, и все. Вот в притчах Спасителя эта картинка иногда возникает. На брачный пир пригласили людей, а один оказался без брачной одежды. Что это брачная одежда? Это не потому, что он такой бедный, не понимаешь, нет чего у него надеть. Он не озаботился, он бы, если он с уважением относится к хозяину, он бы у этого хозяина же самого бы взял брачный там хитон, который выдавали для торжественных дел. Он не стал даже этим беспокоиться, шел просто поесть, попить. Ему хозяин говорит, как же ты вошел сюда, не имея не без брачной одежды. А он молчит, ничего не отвечает ему, грубо говоря, игнорирует его. Ну вот и с ним неприятность получилась, его взяли, там связали, выкинули куда-то такое. Вот вам, пожалуйста, пример евангельский, вот пример повседневной жизни, то же самое.
Батюшка, что значит быть рабом молитвенного правила?
Плохо дело. Рабом плохо быть. Рабом может быть только Божьим. Почему мы называемся раб Божий Сергий, раб Божий Макарий? Почему? Потому что раб, если я чей-то, то значит больше не чей. Молитвенное правило – это обычай, текст. Сейфан Затворник, святитель, говорит, пусть оно вам служит. Пусть молитвенное правило будет вашим рабом. Пусть оно вам служит. Для вас созданы молитвы, а не вы для молитв. Вы для молитв – типичнейшая форма формального отношения, типичная ситуация формального отношения к вере, обряда верия или фарисейства, если евангельскую взять среду жизни. Вот человек убежден в том, что он должен что-то такое вычитать, и тогда это его, больше над ним ничего не каплет. Надо мне там 1 марта заплатить за квартиру, если я живу в квартире. Надо. Пошел, набрал денег, заплатил и забыл на следующий месяц, до следующего месяца. Слава Богу, все, мое дело расплатился. Меня совершенно не волнует, что произойдет с этими деньгами. Я обязан, заплатил. Вот примерно такая же еретическая, антихристианская позиция бывает, к сожалению, у некоторых наших соотечественников, которые видят веру, видят религию как набор формальных правил, которые нужно соблюсти или, может быть, как-то объехать. Читайте Евангелие, вот фарисейская позиция, это она и есть буквально. Евангелие, комментарий к Евангелию. Как человек говорит, он должен о папе с мамой заботиться, а вместо этого он говорит, я внес эту сумму в сокровище, пожертвовал, эту сумму пожертвовал на храм. И все, у меня уже руки чисты, мне больше ни о чем беспокоиться. Вот и Спаситель даже выражает такое негодование по этому поводу.
Следующий вопрос. Вчера готовилась к причастию. Причащаюсь уже не в первый раз. Сама читаю последование ко святому причастию. А вчера читала сама и одновременно слушала по интернету. И поняла, что многие молитвы я читаю неправильно и не понимаю смысла. Могла ли я сегодня причащаться?
Это вопрос. Могла ли причащаться ваша не ко мне, а к тому священнику, который выходит с чашей или, по крайней мере, вас...
Вот тут даже вопрос в том, что неправильно вычитанные, прочитанные правила... К святому причащению могут ли быть препятствием к таинству?
Все-таки вопрос личный, понимаете? Вопрос, все-таки такие вещи решаются лично. Я не могу судить, сидя здесь в студии, о человеке, который я никогда не видел, как и принимать
это. Опираться на каноны,
в целом, порядке. Канонов никаких нет на эту тему. Это, опять-таки, вопрос участия человека в таинстве Евхаристии, его личного подвига молитвенного. В целом, я бы мог сказать, что так вот, по тону этого вопроса. Здесь тоже мы видим уклонение в формализм, конечно. Вот. Неправильно прочитал. Что ты сделаешь? Читай дальше правильно, старайся там все. Но видеть здесь какое-то формальное, официальное препятствие к принятию святых даров я не вижу. Но, повторяю, это высказывание очень осторожное, очень общее. А вообще говоря, любые сомнения такого рода человек, верующий, прихожанин, должен выяснять в том храме, где он имеет намерение причащаться.
Все, приходим к тому, что не нужно бояться приходить к священнику.
Это не то, что приходить. Мы это видим постоянно. Боже мой, я служу, слава Богу, 3-4 раза.
Кто-то боится, знаете, бывает.
И люди, бывает, подходят, скажем, когда в храме много священников, там всегда один из нас, из духовенства, стоит в самом храме, не в алтаре, а в храме, так называемый требный священник, который стоит в храме. во время богослужения, литургии, и дает все эти указания, советы, разрешает вопрос. Если священников мало, или они все в алтаре, значит, надо подойти к кому-то из церковнослужителей и сказать: позовите, пожалуйста, священника, но есть один важный вопрос. И то же самое выйдет, тот такой совет даст, что там нужно.
Вот. Простое правило. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. А как бороться с раздражительностью, обидой на замечания?
Ну, довольно просто бороться. Это действительно борьба с грехом. Откуда начинается? Раздражительность – это раздражение, внутреннее качество моей личности. Допустим, вот я устал. Как бороться с усталостью? Вот устал, ничего не сделаешь. Но я могу сказать: я устал, работать больше не буду. Вот сейчас встану, уйду и лягу на диван. А могу подумать про себя: я устал, потерплю. Сделаю то, что от меня требуется. Вот ровно то же самое с раздражительностью, другими негативными эмоциями. Начать с языка. Мы знаем, апостол Яков пишет: язык укротить никто не может. Но я не могу, я согласен. Я человек, может быть, и слабый, наверное, да. Но Господь-то может. Значит, если я помню его, если я христианин, значит, я говорю, даю Господу контроль над своим языком. И говорю: Господи, нужно мне это говорить, вот то, что я сейчас хочу высказать, что там меня там все кругом терзают, или потерпеть? Господь скажет, очевидно: помолчи. Сначала подумай, потом промолчи. И я промолчу. Не потому, что у меня раздражительность прошла, а потому, что я слушаю Господа. И вот первое, что я сделаю, я просто маленький замочек повешу себе на это уста. А ключ там у Спасителя. А как замочек повесил, так сразу стало немножко легче, стало раздражение мое внутреннее смягчаться. Потому что пока я молчу, опять апостол Яков говорит, язык разжигает все тело, все человека, всю душу. А тут он же не разжигает, я уже помалкиваю. Помалкиваю, начну потихонечку молиться. Вместо того, чтобы там всех проклинать и участвовать в скандале, начну молиться, у меня совсем настроение поменяется. И потом уже в конце концов, знаете, как в диалектике бывает, да, отрицание, открою этот замочек и уже скажу что-то совсем другое. Уже скажу не то, что я хотел в раздражении там выплеснуть, а скажу что-то такое миролюбивое, разумное, правильное, сбалансированное, аккуратное. И всем станет легче, а мне в первую очередь.
Следующий вопрос. Как вести себя, когда твой собеседник осуждает другого? Молчать или пытаться оправдать этого бедного, осуждаемого человека?
Это вопрос, он не столько сложный, сколько очень многогранный, многообразный. Если приходит к вам соседка и говорит: вы знаете, у меня там сосед пьяница, алкоголь, меня там терзает, не знаю, что-то делает не то, что надо, там залил, не стал общего пользования. Это сказать: а ты, бабушка, чего его осуждаешь? Нельзя осуждать, вот он пьет и будет пить, а ты не смей. Надо эту бабушку пожалеть, посочувствовать ей. И посоветовать, как этого пьяницу нехорошего, как его прибрать к рукам, так сказать, призвать к порядку. И, конечно, тут будет осуждение в очень позитивном смысле. Друзья мои, раскройте Священное Писание Нового Завета. В любой книге Священного Писания Нового Завета вы найдете в той или иной форме осуждение в позитивном смысле. То есть критику, признание каких-то греховных событий, упоминание того, как из этих греховных состояний надо выходить, как надо, может быть, и с грешниками обращаться, с теми людьми, которые плохо поступают. Это разве не осуждение? Чистейшее осуждение. Только осуждение с добрым намерением и с добрым результатом. Ну, читайте, я не знаю, читайте. Пишет, апостол Павел пишет Тимофею, второе послание, если мне не изменяет память: Александр много сделал мне зла, берегись его и ты. Он там много противился нам. Что это не осуждение, это что? Это он хвалит этого Александра, что ли? Ну, с целью, определенной целью он предупреждает Тимофея, что нужно делать в этой связи. И дальше буквально следующие там несколько стихов. А вот там меня оставили люди, забыли про меня, не вменит им Господь греха. Вот. Пожалуйста, здесь уже он, тот же самый апостол Павел, уже другую позицию выдерживает. Так вот, друзья, надо думать, что за этим осуждением стоит, какое намерение и какой результат. Если намерение ваше доброе, в данном случае утешение какое-то человеку дать, совет добрый, значит, надо это следовать этому доброму намерению. А если это намерение скандальное, раздувание отрицательных эмоций, поддержка явно нездоровой позиции. У нас, например, любят. Вот бабушки, они сидят там около ворот, этих около подъезда, и они начинают: и губернатор не такой, и градоначальник не такой, и президент не тот, и судья не так, и все это, все не так, все они так, не сякие, не такие. Вот с этими людьми, она сказала, бабушка, смотри, помирать ведь придется. Там на страшном суде ответишь за свои слова. Можно так вот наметить. Очень полезно будет.
Ну да, мы же не знаем, что в душе у другого человека.
Ну, а так сказать, не в виде прямого диктата. Только скажу, напомнить. Мне пришлось в магазине, меня какая-то женщина сильно ругала, неизвестно за что. Она, видишь, священник, а у них такое, ну, тоже негативное настроение. И прямо в очереди, там, в кассу мы стоим, и она говорит, вот попы такие-сякие, церковь такая-сякая. Я думаю, что стоять молчать, как будто ничто. И я тоже сам говорю, бабуля, говорю, вы знаете, у меня к вам вопрос, вы умирать-то собираетесь? Она кричит, нет! И люди кругом стоят, и так добродушно усмехаются все.
Ну, в этот момент, видимо, она не собиралась умирать, Пашка. То есть поймите ее тоже правильно, может быть, она
испугалась. Ты не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Это точно. Вот следующий вопрос, как реагировать на наглость людей?
Ну, наглость, опять то же самое, друзья мои, штучная работа. Не пытайтесь на все найти общие правила. Как любой врач хороший лечит человека. Врач посредственный лечит болезнь. Врач хороший лечит человека. Небесный врач – самый лучший врач. Поэтому все человеческие качества отрицательные он лечит индивидуально. И каждому греховному состоянию, каждому нежелательному событию в жизни людей, в действиях окружающих надо подбирать свой ключик. А какой ключик? Принести пользу, помочь. Когда человек говорит, я не терплю там кого-то, чего-то, каких-то слов, каких-то дел, каких-то состояний. Вот он неправильно говорит. Не дело не в том, что ты терпишь и не терпишь, а в том, что ты можешь сделать или вы можете сделать для того, чтобы помочь людям избавиться от этих грехов, от этих греховных действий, исправить свой жизненный путь. А это каждому свое. Каждому свое. И да, действительно, наглость людей приносит людям вред. А вот как им помочь осознать свою ошибку, как помочь окружающим перенести эту наглость, а может быть и сопротивляться, а может поставить этого наглеца на место, так сказать, ну, какими-то даже административными мерами. По-разному бывает, по-разному, все по-разному. Помните, тут, знаете, его как это сказать, а не то, что один размер на всех, каждому свой размер обуви.
У нас есть телефонный звонок, батюшка, давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка. А почему Господь создал запретные плоды? Знал ли Он, что Ева соблазнится?
Ой, это очень вопрос гибкий и такой глубокий. Прежде всего, он относится к инобытию. Райское бытие людей – это иное состояние. Нам сегодня свою жизнь проецировать туда. Вот представьте, я пришел в ваш сад, а вы говорите, Макарий, вот эту грушу не трогай, она запретная. Я спрашиваю, а почему? Чего она хуже других? Ну, понятно, да, это так, шуточная история. Нет, там обстановка совершенно иная. Совершенно иная. И, существо дела от нас частично скрыто, а частично открывается в последующей истории человечества. И что это значит, дерево познания добра и зла? Само это познание. Вот познание, как дети познают таблицу умножения. Вот он не знал, что 2×2=4, а потом раз и узнал. Что в этом плохого? А там другое познание. Там познание добра и зла как участие в злом каком-то деле. Познание добра и зла должно быть таким, чтобы в зле не участвовать. А люди, которые вот этих плодов, так сказать, поели, для них это было участие в недобром деле. Соучастие, вторжение в сферу зла. И за счет этого изменилась природа человека, стала она искаженной. И, вероятно, все мироздание тоже исказилось. Там уже трудно, так сказать, судить в одно слово. Но событие, тут грехопадение, оно очень глубокое и в чем-то таинственное. Таинственное в том смысле, что мы не можем полностью его постичь, так как мы постигаем, понимаете, там, ремонтировать кран на кухне. Он тек, потом взяли, развинтили, прокладку поставили, все, не течет. Вот это не так совсем. Гораздо все глубже.
Задают часто вопрос, зачем это дерево вообще было нужно?
Оно как часть бытия. Это нечто присущее бытию, присущее творению.
Но мы пытаемся домыслить, понимаете? А почему нельзя было дерево спрятать?
Ну, видите, пусть оно там будет. Мы, да, зачем Господь это сделал? Бога рассуждать совершенно не, как сказать, неуместными какими-то идеями. Сейчас просто. А вот что бы сделали вы, если
бы... Ну, я так скажу честно, думал, когда Библию первый раз детскую прочитал.
Ну, мы уже не
дети. Я был ребенком, да, но мы все давно... равно вопрос иногда взрослые задают, и таких вопросов
вы
много.
Вы знаете, друзья, я, поскольку мне приходится очень много отвечать на такие вопросы, в интернете, через электронной почте присылают в сети Елицы РФ, очень много задают вопросов. Я знаю, как отвечать на такие вопросы. Я имею ссылки в интернете на серьезные, ну, популярные, доступным языком изложенные материалы. И говорю, вас интересует грехопадение? Пожалуйста, вот читайте, вот ссылочка, почитайте. Там все объяснено. Там страниц 20 всего-навсего. Почитайте, поймете. Если не хотите, ну, признайте, что это, ну, грубо говоря, так, немножко простецки говоря, не вашего ума дело. А если это вашего ума дело, постарайтесь, почитайте. По-моему, правильно.
Следующий вопрос. Меня одолели разные болезни. Mm. Я уже устала от них. Часто унываю из-за болезней. Я воцерковленный, хожу в храм. Кажется, конца и края не будет этим болезням. Помогите, пожалуйста, что делать?
Это вопрос болезни.
Уныние и отчаяние.
Телесных болезней. Но здесь надо прежде всего в таком случае выразить страдание, сочувствие этому человеку. Вспомните, опять-таки, Священное Писание, книгу Иова. Вот вам болезни. Вот он, болезни, которые охватили человека от начала до конца, и выхода вроде бы и не видно. Но в нашей ситуации, все-таки у нас картина немножко другая, мы обращаем внимание вот на что. Вы говорите, уныние, отчаяние. Уныние – состояние греховное само по себе, когда грех парализует человеческую волю. А здесь вас парализует, вас насаждает, вам терзает, вам... В общем-то, не грех, а нечто внешнее, нечто, за что вы не несете ответственность, нечто, что с нравственной стороны не может быть осуждено. Ну, человек болен, что ты сделаешь здесь? Значит, надо здесь две стороны, или, может быть, даже три, спокойное терпение, вспомнить наших близких, может быть, и дальних людей, которые страдали, страдают и от болезней, и от лишений, и от войн, и от страшных несправедливостей, всевозможных гонений. Ну, у нас в России жизнь так более-менее хорошая, если можно так с другими сравнить местами. А если мы посмотрим на юг, через границу Украины, посмотрим еще южнее, Ближний Восток, что приходится людям переносить? На этом фоне вынуждены будем признать, что наши, как сказать, ну, жаловаться нам-то особо не на что. Болезни, да, у каждого они есть, но... Надо здесь проявлять, с одной стороны, еще раз говорю, терпение, а с другой стороны, смиренное и правильное следование указаниям врачей с тем, чтобы вы перед лицом Господа, вот что избавит вас от уныния, обращаясь к Господу, вы можете сказать, я сделала от себя все, что от меня зависит. Что от меня не зависит, то я все равно сделать не могу. А что от меня зависит, я делаю. Я слушаю указания врачей, прохожу лечение, которое мне предписывается. Потому что, честно говоря, многие люди, особенно не очень молодые, в состоянии болезненном, как-то исполняются какого-то цинизма или неприязни вообще ко всему миру, к медицине. И я не хожу, я не пью. Сколько я таких людей видел? А я таблеток не пью. А мне прописывают, а я их не пью. Но я болею. Что ж вы хотите, будете болеть. Почему вы не слушаете врачей? Вот я не знаю, наш тот, кто нам звонит, я думаю, не пользуется такими... незаконными приемами, но это, к сожалению, прием распространенный и очень недобрый. Поэтому надо внимательно следовать указаниям медицины. Святоотеческий образ – два весла, лодка с двумя веслами. Одно весло – это наша религиозная жизнь, наша духовная жизнь, а другое весло – наша практическая жизнь, земная. Этими веслами надо обоими веслами грести, и тогда лодка движется вперед. То грести одним, она крутится на месте.
Батюшка, как молиться за младенцев, которые были убиты вследствие аборта?
Вот как молиться? Наша личная молитва, наше личное дело. Это одна сторона. Другая сторона, недавно, ну как уж недавно, год, наверное, 4, как? 5?
Есть молитвенное правило вроде
был какой-то. Принят, нет, чин, особый чин, назывался чин молитвенного утешения родителей тех детей, которые не приняли благодать крещения. Ну, в том числе и те, которые погибли в утробе матери. Угу. Вот этот чин, я не знаю, я его сам совершал у нас в храме и по собственной инициативе. Если есть люди просто, которые этим озабочены, подойти к священнику и сказать, батюшка, давайте устроим в нашем храме, допустим, там раз в 2 недели или раз в месяц, или когда вы захотите, вот такое совершение этого чина молитвенного. Люди будут приходить молиться вместе. Это общая молитва церковная. А личная молитва, на усмотрение молящегося, должен предупредить, что опять в наш информационный век блуждают всякие уже псевдоправославные какие-то, замороченные какие-то истории. Если вы где-то найдете какую-то вот молитву, касающуюся нерожденных детей, то при их и захотите тоже эту молитву, свой молитвенный чин включить, посоветуйте со священником, если у вас сомнения возникают, потому что там много, прямо скажем, какой-то магии, оккультизма и антихристианства.
С чего начать подвиг смирения, батюшка?
А он уже начался. Я не знаю такого, я не могу представить себе человека, который не начал подвига смирения. По-разному, конечно, движется, есть люди очень благочестивые, добрые.
Даже не осознаваем, где-то смиряется, получается.
Нет человека, который бы не смирялся. Это он бы тогда вышел бы на улицу, но в первую машину бы попал бы сразу.
Ну да.
Поэтому ответ – это не совсем шутка. Просто окружающая обстановка, жизнь, которая, обстоятельства, в которых мы находим, жизнь, которую мы ведем, она дает нам массу доброго материала, на котором мы выстраиваем этапы нашей христианской жизни. Массу материала. У каждого опять свои. Один человек инвалид, прикован к постели, а другой, там, не знаю, конференции в цирке. Совершенно разный образ жизни они ведут. Но и тот, и другой в общем-то, ищут возможности практиковать подвиг смирения.
Начал замечать за собой такой грех, как внутреннее осуждение. В помыслах дайте, пожалуйста, практический совет, как бороться с этим. Ведь все это происходит очень быстро.
А мы говорили про осуждение, что это осуждение позитивное, осуждение негативное. И если я вижу там какое-то злое дело происходящее, значит, это мой помысел, я его анализирую, смотрю, и, может быть, надо принять меры какие-то. Если я иду, и хулиган пристает к девушке, а я думаю, у меня помысел осуждает этого человека, не надо, надо отвернуться, спокойно и пройти мимо. Да, ну, понимаете, да, картинка? Таких картин менее острых, но по существу, да, очень много. Значит, надо помысел этот профильтровать, посмотреть, если он чужой, вредный, а еще, ну, довольно тоже много, то что с ним надо сделать? Отвергнуть, отторгнуть. Очень важное соображение. Когда говорим «у меня помысел», это ведь не очень точно. Он не «у меня», он «на меня». Это воздействие на меня. Когда собака лает на улице, она лает не у меня, но ее лай проникает мне в келью, в комнату и не дает мне спать. Да, это правда, но это не у меня лает собака. Если она лает там на улице, что я могу сделать? Закрыть окно. Может, музыку включить какую-то, может, уши заткнуть себе и там так, такой пост спать. В общем, понимаете меня, да? Многие помыслы, в том числе и помыслы зловредного осуждения, надо игнорировать, отторгать от себя, не принимать. Вот эта святоотеческая фраза «не принимать помысл». Значит, следить за тем, чтобы он не стал моим, чтобы он оставался чужим, чьим-то, откуда-то идущим из неизвестного места, бесовского какого-то места. И вот с этой вот мыслью привыкнуть очень уверенно с ними обращаться, и они не будут вам мешать. Не значит, что они исчезнут. Как та собака, которая лает, она будет лаять, сколько захочет. Так и с эти помыслы из неизвестного места приходящие будут приходить, но вы от них не будете зависеть.
Грех ли усыплять безнадежно больных животных?
С животными гораздо все проще. Есть эвтаназия, ну, в термин, относящийся к людям, это совершенно недопустимое дело. Человек – это образ Божий, к нему отношение особое, специальное, и никакого умерщвления людей, сострадания быть, в принципе, не может. С животными, друзья мои, ну, сейчас у нас хорошо, Великий пост идет. Но когда нет поста, вы колбаску, наверное, едите, шницель, и курятинку, и все остальное. Да и рыбка тоже, в Великом посту у нас вообще миряне-то рыбу едят, она ведь тоже живая. Вот. Так у нас, у людей, есть полное, ну, как сказать, даже не то, что право, а просто функция вот управлять этим животным миром и их подвергать смерти по мере нашей необходимости или по мере нашего рассуждения. Если это животное безнадежно больно, зачем давать ему мучиться? И когда мы усыпляем там старую какую-нибудь собаку или кошку больную, в принципе, дело доброе, прямо говорим, дело доброе. Мы вместо того, чтобы ему там давать ему гибнуть в мучениях, мы его лишаем этих страданий. Помните, что это животный мир. Друзья мои, есть очень важное соображение, мы его со студентами иногда вспоминаем на занятиях по апологетике. Вот встает растение, растет, там, ну, в горшке там, или дерево. Вот собака ходит, и вот человек стоит. Все трое – это живая природа. Живая природа и растение, и собака – друг человека, и сам человек. Все это живая природа. Так вот, дистанция, расстояние между растением и собакой неизмеримо меньше, чем между собакой и человеком. И растение, собака и человек – живой организм, синтез белков на рибосомах. Все, так сказать, происходит клеточное развитие жизни живого организма, синтез белков. И там, и здесь, и там. Но от собаки до растения ближе, чем от собаки до человека.
Такой следующий вопрос, достаточно сложный, но актуальный. Когда люди хотят счастья, они женятся, создают полную семью, но бывает такое, что детей нет, и делают ЭКО. То как быть после этого с Богом?
Друзья мои, в общем, вопрос тоже личный, потому что...
Есть позиция определенная. Все-таки.
Позиция Русской Православной Церкви высказана в основах соцконцепции. Проблема тут есть небольшая. Это произошло 20 лет назад. А соцконцепция была выпущена в 2000 году. А технология репродуктивной помощи развивается очень быстро. Я не биолог. Я не гинеколог. И у нас вообще вряд ли можно себе представить, что церковь будет каждый год или каждые два года пересматривать или уточнять свое, так сказать, какое-то пасторские инструкции по отношению к экстракорпоральному оплодотворению. Понятно, что о чем там говорят основы соцконцепции, что в результате этих репродуктивных технологий может возникнуть уничтожение зачатого младенца. Оплодотворенная яйцеклетка – это человек. Это новый генетический набор, который дает жизнь новому человеку. Если он уничтожается, это плохо, это грех, этого делать, в общем, нельзя. Но сколько я слышу разных объяснений, что сейчас уже другая техника, другая практика, как все по-другому делается, я не знаю. В любом случае, если ребенок родился, это доброе дело. Если в результате этого рождения какие-то другие зачатые, произошло зачатие, но эти дети, эти оплодотворенные яйцеклетки оказались подвержены смерти, это, конечно, очень плохо. Но Господь все это видит, и наша ответственность, наша задача в том, чтобы избегать зла и добиваться добра. Что тут скажешь? Я бы просто посоветовал, если у человека есть сомнения на этот счет, или он видит, что такие, так сказать, прискорбные случаи могут произойти или обязательно произойдут, значит, не надо пускаться на экстракорпоральное оплодотворение. Есть другие возможности. Прежде всего, возможность усыновления. Прежде всего, возможность усыновления. Это очень доброе дело. Это дело издревле приветствуется церковью, разумеется. И мало того, поскольку дети родятся от любви, когда в семье появляется усыновленный ребенок, я лично сам наблюдал, и об этом многие священники говорят, нередко появляются и свои дети. Просто вот, поскольку неизвестно почему, если известен какой-то дефект, тогда понятно, что сделать.
Даже и в случае с различными заболеваниями.
Да, тоже преодолевать
возможности преодолевать.
Тем более.
И есть такие чудеса, и о них рассказывали.
Тем более.
Неоднократно.
Но, понимаете, это чудеса, верно. Но помимо чудес, насколько мне известно, опять-таки, в огромном числе случаев бесплодие супругов необъяснимо физиологически. Проверяют жену, проверяют мужа. У мужа его сперма действует, плодоносная. У женщины оплодотворение она способна, детей нет. Почему? Врачи говорят, науке неизвестно. Усыновление происходит, ребенок рождается.
Машка, такой вопрос, очень практичный, практически вернее. Грешно ли исповедоваться разным батюшкам?
К счастью, можно ответить даже формально, в каком смысле формально, с опорой на церковный канонический документ. Очень советую всем грамотным людям, а на все грамотные люди, прочитать, в интернете ничего не стоит найти, документ, принятый 2 года назад, если не соврать, архиерейским, с собором уже, это даже не синод, а собор, называется документ об участии верных в Евхаристии. Иными словами, о подготовке и причащении святых даров прихожанами. И там сказано, что духовник или духовный отец в скобочках – это священник, перед которым прихожанин регулярно исповедуется. Ну, понятно более-менее. Да не командир, не фрейтор, не генерал, не надсмотрщик, это человек, священник, который принимает исповедь. Вот тут такой духовник. Дальше следующая фраза. Если нет духовника или нет возможности исповедаться перед этим духовником, то прихожанин исповедуется перед другим священником. И это совершенно естественно. Если духовник есть, ну, не надо специально от него как-то увиливать. А если его нету еще, или человек не уверен, кто все-таки будет его духовником, значит, он, прежде чем этого духовника выбрать себе, будет исповедоваться перед разными священниками. Иногда я вам могу доложить, даже по собственному опыту, даже еще не священническому, а просто когда еще был прихожанином, духовник может дать совет. Вот я просто помню прекрасно, как наш настоятель, мы должны были поехать по монастырь на экскурсию или паломничество, и настоятель говорит, ну вот вы там подойдете к архимандриту такому-то, вот можете у него исповедоваться, он человек очень опытный, пожилой, и вам может много полезного сказать. Разумно, разумно.
Следующий вопрос. Правда ли, что счастье зависит от Божьего присутствия в человеке, когда человек осознает и понимает, что Бог руководит жизнью человека?
Бог руководит жизнью человека, но руководит не так, как мы руководим велосипедом, которым мы управляем. Бог участвует в жизни человека, направляет его, если человек верующий. Но у человека остается свободная воля. И мера счастья, которую человек получает в этой жизни, и которая, в общем-то, неотторжима от счастья вечного, постоянного, неизменного, в огромной мере зависит от действий самого человека. И на это нельзя закрывать глаза. Такое слово греческое, оно в русском языке тоже существует, но не столь уж популярно, как синергия. Есть у нас энергия действия, а синергия – совместное действие, это всегда присутствует в жизни любого человека. Поэтому, если человек отталкивает свое счастье, ну, возьмем, опять, хорошо такие, знаете, немножко шаржевые такие примеры приводить, вместо того, чтобы впускаться во все подробности. Представьте себе, что есть семья, муж и жена. И муж нравится выпить водочки. И он думает, ну, все, у меня Господь же руководит. Вот я иду мимо магазина, мне хочется водки. Ну, Господь руководит, ну, да, я пойду куплю. И так каждый день. Ну, что он делает? Он свое счастье убивает. И он его убьет, безусловно. И на Господа нечего здесь кивать.
Скажите, пожалуйста, в воскресенье в храме на богослужении, когда надо коленопреклоняться?
О, вот этот вопрос популярный, но ответа на него прямого просто нет. Поскольку коленопреклонение на сегодняшний день стало обычаем. А в традиционном уставе, церковном уставе, который создан больше тысячи лет назад для монастырской жизни, там достаточно строгие, ну, четкие, по крайней мере, указания коленопреклонений. В нашей жизни, повседневной, приходской, вот только Великий пост, мы прекрасно знаем, там, молитва Ефрема Сирина, 4 земных поклона, 12 поясных, там, это более-менее всем известно, ну, и еще кое-какие поклоны там, на повечерии, на часах. А в остальное время, особенно вне поста, особенно на праздничных богослужениях, по местному обычаю. Поэтому, когда такой вопрос задают люди, я всегда отвечаю очень просто. Смотрите на других. Как все, так и вы. А если все по-разному, то вы на свое усмотрение. Это вот самая, надо сказать, частая картина. Надо ли в воскресенье делать земной поклон перед святыми дарами? Ну, я могу сказать так, что священник в алтаре, ну, я, например, не знаю все, с кем я совершаю богослужение, всегда делают земной поклон перед престолом после, ну, в ходе евхаристической молитвы. Воскресенье, воскресенье, там, когда угодно. А как же говорят, а вот по уставу воскресные дни земных поклонов там не совершают. Ну, да, обычай вот такой вот сложился, по крайней мере, в той среде, где я нахожусь. А где-то в другое место я, может, приеду служить, а там священники не кланяются в воскресный день. И что, я буду их осуждать, что это? Нет, ну, у вас вот так, а у нас вот это.
Вот так вот. Ваше мнение, почему так мало свидетельств, в том числе и священников, о своем рождении от Святого Духа?
А очень просто. Почему? Потому что сокровища это мы носим в глиняных сосудах, как сказал апостол Павел. Это, надо сказать, ну, такое простое русское слово, как нескромность. Рассказывать о своем рождении вот так вот. Я, понимаете, я вообще монах, но я понимаю, что любой христианин верующий будет огромным, как это сказать, огромной осторожностью о таких вещах распространяться. И вполне это поддерживаю. И бывает мне немножко неудобно и досадно, когда священников, я, правда, не слышал, чтобы кто-то рассказывал о своем рождении Святого Духа, прихожане там иной раз начинают распространяться, и это неэтично. Может быть, это входит в наш российский менталитет. В других народах, ну, другие понятия о вежливости, о тактичности, об обычаях. Ну, приведу пример, не относящийся к рождению Святого Духа. У греков принято, опять не знаю, может, не у всех, ну, мне приходилось бывать в Соединенных Штатах в греческих храмах, там на каждой, этой, не понимаешь, на каждой двери, на каждой стене будет написано: эту дверь повесил там Христозополос, там Антонополос, в память о своей любезной теще, которая умерла в таком-то году. Еще, может, даже, ну, я обычно доллар, хоть сумму не пишут, но, по крайней мере, имена пишут, кто пожертвовал, в чью память. Ну, у них так принято, ну, может быть, да, память о людях хорошо. У нас это совершенно немыслимо. В некоторых местах бывает, в храм Христа Спасителя, там в некоторых таких, ну, не очень-то видных местах будут висеть таблицы. Благодарны за пожертвования там разным людям всяким выдающимся. Так скромно написано, не все это видят, но я видел в нескольких местах. Висит и висит хорошо, благодарим там, не знаю, градоначальника Москвы Лужкова, там, ну, к примеру, там еще кого-то. Почему бы и нет? Вот гораздо с большей скромностью в нашей стране, в нашей среде принято вот распространяться о каких-то личных достижениях. Тем более уже вот о таком деле, как вы говорите.
Васечка, последний вопрос на сегодня, да, очень интересный. У меня трое детей, ходить в церковь начала совсем недавно. И вот на исповеди батюшка, ну, посоветовал написать грехи на бумажке. И взяв, так и сделал, написал грехи на бумажке, отдал священнику. Он молча взял эту бумажку, порвал и прочитал разрешительную молитву. И на этом исповедь закончилась. Растолкуйте, пожалуйста, правильно ли это, как к этому относиться?
Ну, я не знаю, мне, так скажу, вот тут личный разговор опять пошел, мне это не нравится. Я так не делаю. Когда приходят люди, и опять не один я, но все священники, с которыми я вот общаюсь, когда приходят люди с этой бумажкой, ну, я начинаю с «А что у вас бумажка?» Ну, батюшка, я написал, чтобы не забыть. Вот прошло там 3 недели с прошлой исповеди, я написал себе шпаргалку, в чем я провинился перед Богом. Ну, нормально. Нормально. У нас смотрит, проверяет себя. Так, вот не забыл ли об этом рассказать, о таком грехе, о таком ошибочном поступке своей страны. Нормально. А когда в противоположную картину приходит бабушка, ну, у нас бабушки чаще всего всякие с ними анекдоты случаются. Бабушка, мне вот тут учили исповедаться, книжку дали. Я посмотрел книжку, я уже старая, у меня как это плохо, я пишу, почерк плохой мне. Я вот вам книжку принесла, вот здесь все написано в этой книжке, все мои грехи. Ну, вот смех сквозь слезы. Ну, что в самом деле, понимаешь? Вот. Не знаю, я тот священник, который так поступил. Он, может, так привык, может, ему проще. Не знаю. На мой взгляд, эта практика выписывать грехи и давать их священнику читать, по-моему, не самое лучшее. Но я могу себе представить, что когда-то, может быть, он просто просмотрит это, проглядит глазами, задаст вопрос какой-то, а вот это что здесь произошло? Поясните, пожалуйста, как тут все было? Что у вас тут, какая конкретная вина, тоже может быть в конце концов. Главное, ответ вот этой вот молодой женщине, которая, говорит, недавно приходила в церковь, главное другое. Ведь она пишет об исповеди как о единичном акте. А на самом деле исповедь – это норма жизни. Если она сегодня пришла на исповедь с бумажкой, посмотрим, что будет через неделю, через 2 недели, когда она следующий раз придет на исповедь. Вряд ли тот же самый священник будет снова опять требовать с нее бумажки. Она расскажет что-то живое, что-то конкретное, что-то то, что лежит у нее на сердце, и будет живой разговор со священником.
Ватюшка, спасибо вам за эту беседу.
Вам спасибо.
Мы ответили на много вопросов.
Отлично.
Благодарим наших телезрителей за
благодарим
них.
Вас, друзья.
За звонки тоже благодарим. И будем прощаться, батюшка.
Всего доброго всем. Будьте здоровы. До свидания. Господь вас благословит.
В гостях у нас был иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.
До свидания.